Николай Леонов и Алексей Макеев. Место встречи назначает пуля. Глава первая. Михайловский уже подъезжал к месту проведения гонок. Дорога была ему хорошо известна, гонки здесь проходили не в первый раз, поэтому машину он вел не задумываясь, на автомате. Михайловскому было не по себе. Он был зол, недоволен и раздражен, как будто получил неприятное известие. Ни о чем определенном он не думал, а только ощущал тяжесть на душе и оцепенение во всем теле. Что-то ныло внутри, и он не мог избавиться от этой боли, которую ощущал каждой клеточкой своего тела. Тревога нарастала, мучила и переходила в предчувствие беды. Последнее время такое состояние для Михайловского стало привычным. Он знал, как избежать этих страданий, знал, что всего один укол, и исчезнут физическая и моральная боль. Но днем он уже принял дозу, а повторение было чревато последствиями. Ему только нужно дождаться окончания гонок, и тогда он, наконец, поправит здоровье. Некогда состоятельный и удачливый профессиональный гонщик, он из-за пристрастия к наркотикам как-то незаметно для себя превратился в никчемного человека, пребывающего в состоянии вечного должника. У него не было ни квартиры, ни работы. Даже машина, на которой он ехал сейчас, принадлежала его старому знакомому, который месяц назад, поддавшись уговорам, подписал на Михайловского доверенность и теперь разыскивал его по всему городу через друзей. Михайловский постоянно нуждался в деньгах. Складывалось такое впечатление, что он задолжал всему миру. Одним из источников его доходов были гонки, которые устраивал в городе бизнесмен Николай Ткаченко. Человек весьма состоятельный. Ткаченко занимался гонками для развлечения, а не для приумножения собственного капитала. И хотя ставки он делал большие, радость ему доставляли вовсе не деньги, а победа как таковая. В сегодняшних гонках должны были принять участие три машины, принадлежащие Ткаченко. Одной из них должен управлять Михайловский. До гонок оставалось полтора часа. Припарковавшись, Михайловский вышел из машины и уверенно направился в летнее кафе. Ему нужно было переговорить с Ткаченко. Он знал, что найдет его там. Разговор предстоял тяжелый. Михайловский понимал, что просить денег у Ткаченко бесполезно, но выбора не было. Он должен был достать деньги сегодня. Во что бы то ни стало. Ткаченко был его последней надеждой. «Здравствуй, Витя», – окликнул его Николай Алексеевич на полпути и распростер руки для объятий, как будто встретил старого друга. Одной рукой обнимая Михайловского и похлопывая его по плечу, Ткаченко словно напоказ, громко и преувеличенно радостно продолжил. «Я тебя с полчаса жду, волнуюсь. Видишь, даже встречать вышел. Пойдем сначала кофейку выпьем, а потом машинку посмотрим». Они вошли в совершенно пустое кафе, если не считать измученную жарой официантку, стоящую за барной стойкой. «Лидочка, чашку черного кофе моему гонщику и коньячку мне», бросил на ходу Ткаченко, направляясь к дальнему столику. Лидочка была обладательницей длинных стройных ножек и пышного бюста. Она наверняка знала о достоинствах своей фигуры. На ней была розовая, сильно обтягивающая блузка и такая же розовая, предельно короткая юбочка. «Хороша стерва, а?» Причмокнув, сказал Николай Алексеевич, усаживаясь на стул и с удовольствием наблюдая за приближающейся девушкой с подносом в руках. Лидочка поставила на столик пепельницу, чашку кофе и бокал, в котором было не меньше 150 граммов коньяка. Подарив Ткаченко очаровательную белозубую улыбку и совершенно проигнорировав Михайловского, девушка медленно, покачивая бедрами, удалилась за барную стойку. «Да, Витек, плохи твои дела, если на тебя Лидка не отреагировала», — громко рассмеялся Ткаченко. «Она ни одного мужика не пропускает, даже механиками не гнушается, а о гонщиках я вообще не говорю. Если такая баба на тебя внимания не обращает, к доктору бежать надо». Снова рассмеявшись, он взял бокал с коньяком. «Бабы на деньги реагируют, а деньги — это ты, Коля», — сухо ответил на шутку Михайловский. «Ладно, не заводись. Сегодняшнюю гонку выиграешь, и на тебя реагировать станут». Ткаченко пригубил коньяк. «Хотя тебя давно не девки, а дурь интересует. Ты сейчас в легкую вмазанный. Я-то вижу, зрачки спитак». «Я утром вмазался, только чтоб руки не дрожали, иначе за руль сесть не смог бы». Михайловский вытянул руки вперед так, чтобы собеседник удостоверился в его словах. «Да не оправдывайся ты. Здесь не Формула-1, допинг-контроль никто проводить не собирается. Ткаченко поставил на столик бокал, достал из кармана пачку сигарет и массивную металлическую зажигалку. Прикурил сигарету и протянул пачку Михайловскому. «Попробуй. Мне с Кубы привезли. Отличный табак».
«Нет, спасибо».
Периодические приступы тошноты отбивали желание у Михайловского и курить, и пить кофе. «Не по-детски тебя колбасит». Ткаченко выпустил струйку дыма в бокал и, любуясь результатом, продолжил каким-то искусственно незаинтересованным тоном. «Ты, Витя, в барахло превращаешься. В любой момент подохнуть можешь. Мне, конечно, на здоровье твое плевать, живи как знаешь, но дело страдает». «Ты правильно меня пойми. Я не бабки имею в виду, хотя они лишними не бывают, и терять я их не привык. Я, Витя, о доверии говорю». «Сложно становиться с тобой. Неизвестно, чего от тебя на трассе ждать. Я на прошлой гонке 10 лет жизни потерял. До конца не был уверен, что ты первым придешь. Да и машину ты уделал так, что до сих пор все удивляются, каким чудом она до финиша дотянула. Но пришел-то я первым, а накладка была не по моей вине. Лысый сам напросился. Да если бы я знал, что он тоже твою тачку ведет, близко к нему не подъехал бы. Хотя это он меня прижимал». Нервы Михайловского были напряжены до предела, он был близок к истерике. «Да ладно, не горячись». Ткаченко одним глотком осушил полбокала и загасил в пепельнице окурок. «То, что лысый на моей тачке поедет, я тебе 100 раз говорил. Только ты до такой степени обдолбанный был, что ничего не слышал и не соображал, что происходит. Завязывай ты с этим дерьмом. Я не посмотрю, что ты мой любимый гонщик. Замену тебе быстро найду».
«Ты кого имеешь в виду? На кого намекаешь? Не на Антошу ли Верницкого? Да этот малолетка под столб пешком ходил, когда я золото на международных соревнованиях брал!» — прокричал Михайловский и ударил ладонью о стол.
«Правильно говоришь. Только когда тебя из большого спорта за наркоту выперли, он из-под стола вышел и за руль сел», — спокойно ответил Ткаченко, прикуривая новую сигарету. Какое-то время он задумчиво молчал, внимательно рассматривая сигаретный дым, потом внезапно и резко, словно прерывая собственную мысль, обратился к Михайловскому. «Сегодня ставки слишком большие, поэтому амбиции свои попридержи. Нечего мастер-класс по фигурному катанию устраивать, хватит, в прошлый раз нарисовался. Так, для виду, чтобы не совсем скучно было, прижми кого-нибудь на старте, потом вперед вырывайся и первым финишируй. Я на тебя много поставил, так уж ты меня не подведи, Витенька».
«Слушай, Коля, а сделай из-за меня ставку. Сегодня риска никакого. Ты же видишь, я в форме. Сделай, Коля, одолжение, а я тебе, как все закончится, тут же деньги и верну», — скороговоркой выпалил Михайловский. Ткаченко усмехнулся.
«Дело не в риске, а в принципе. Ты же знаешь, я денег в долг никому не даю». Он допил коньяк и, поставив на стол пустой бокал, провел кончиком пальца по его стеклянному краю. Наблюдая за движением своей руки, Николай Алексеевич расслабленным тоном лениво продолжил. «А потом ты мне и без того должен. Ты что же думаешь, мне ремонт машины после прошлых твоих выкрутасов дешево обошелся? Я и без того тебе очень прилично плачу».
«Поставь за меня, Коля, у меня край. Я тебе после гонок все верну. И ремонт оплачу, если хочешь. А хочешь, я Верницкому на второй круг выйти не дам. Хочешь, он к финишу даже пятым не придет. Только дай мне денег, поставь за меня, Коля, мне деньги нужны».
Михайловский захлебывался от переполняющих его эмоций. Казалось, он готов пойти не только на любые условия, но и на любые унижения, лишь бы получить деньги. Ткаченко стало немного не по себе от такого эмоционального натиска. «Ладно, успокойся, не ори», — сказал он. «Про ремонт я сказал, чтоб ты не слишком борзел. Да и Андрей так машину залатал, что она лучше, чем новая стала. Кстати, времени уже много, ты бы пошел проверил машину перед гонками. А о деньгах сейчас не думай, финишируешь первым, вернемся к этому разговору». Михайловский медленно поднялся со стула. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Сердце то с бешеной силой колотилось, то замирало, в горле пересохло, а глаза застилала мутная пелена. Он собрался с силами. Опершись руками о столик и глядя на Ткаченко сверху вниз, он очень волевым тоном произнес: «А с наркотой я завяжу, сам решил», и, не дожидаясь ответа, быстро пошел к выходу.
«Хорошо, Витя, ты к машине иди, я сейчас подойду», — крикнул ему вслед Ткаченко.
А про себя подумал, что не в первый раз слышит от Михайловского эту фразу, чтобы принять ее за правду.
Хотя физически, после всего сказанного, Михайловский чувствовал себя намного лучше, однако душевного комфорта он не испытывал. В состоянии крайней озлобленности он отправился к отстойнику, месту, куда перед гонками пригоняли машины Ткаченко, за которыми тщательно следил, и которые зорко оберегал от конкурентов Андрей. Механик, золотые руки, а по совместительству охранник, давний знакомый Михайловского. Их знакомство началось примерно 10 лет назад. Это был период жизни Михайловского, когда он под заказ перегонял иномарки из Европы в Москву. Бизнес этот был нелегкий и не всегда легальный. По любому вопросу он обращался к Андрею, для которого не составляло труда перебить номера в соответствии с документами, не говоря о придании товарного вида машине перед продажей. «Привет, Андрюха!» – поздоровался Михайловский, увидев только ноги, торчащие из-под кузова машины.
«О, Витёк, здорово!» –
выползая и кряхтя при этом приветствовал его Андрей.
«Прости, брат, руки не подам. Грязные у меня ручки!» – громко рассмеялся он.
Грязными у Андрея были не только руки, но и спецовка, и лицо, и даже волосы, казалось, были в машинном масле. «Ну, принимай девочку!» Он схватил тряпку, валявшуюся рядом, быстро вытер об нее руки и, подойдя к машине, которую должен был вести Михайловский, положил руку на капот.
«Ты только посмотри, какое я личико из ее разбитой морды сделал! Это ж работа, достойная пластического хирурга!»
Он снова рассмеялся, открыл капот и с гордостью произнес:
«А внутренности? Не движок, а сказка!»
Михайловский подошел к машине и невидящими глазами уставился на двигатель. «Да, картинка», — мрачно произнес он, но тут же решил польстить механику. «То, что ты мастер от Бога, я еще 10 лет назад знал, но что ты на такое способен, даже не догадывался.
Слушай, да ты при желании из сраного запорожца мерина легко сделаешь, а?»
Михайловский, шутя, ударил механика в плечо и натянуто рассмеялся собственному остроумию. «Да ладно тебе, Витёк!» Смутившись, Андрей покраснел как девушка и отвернулся в сторону. Отметив про себя, что похвала возымела действие, Михайловский неожиданно резко схватил Андрея за плечи и, пристально глядя в глаза, зашептал:
«Выручай, Андрюха! Дай взаймы! Мне нужно на себя ставку сделать! Прошлые гонки многих напугали! На меня сегодня Ткаченко поставил, ну, может быть, еще пара-тройка человек, не больше! Ты представляешь, какие деньжищи можно хапнуть! Дай взаймы! Сегодня я как никогда в силе! Дай денег, Андрюха, я тебе их с огромными процентами верну!»
«Ты чего, Витёк, сдурел?» –
проговорил растерянный Андрей, освобождаясь из цепких рук Михайловского.
«Какие проценты? Какое хапнуть? Ты чего, не в курсе? Я ж квартиру в центре купил. У меня денег ноль. Зинка, прорва ненасытная, у меня весь левак отбирает. То и на ремонт, то на мебель, то на сё. Да, Витёк, если бы у меня бабло на кармане было, я сам сегодня на тебя поставил бы. Но пустой я, пустой! Нет у меня ни копейки!»
Уже переходя на крик, оправдывался Андрей.